Братья и сестры, сегодня читаем послание филиппийцам, первая глава, и мы будем читать с 12 по 19 стихи. Послание филиппийцам, первая глава, с 12 по 19 стихи. Апостол Павел пишет: «Желаю, братья и сестры, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих. А другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь, и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа». Я уже обращал на это внимание, братья и сестры, вот если бы мы взяли с вами перо и писали бы письмо тем, которые дороги нам, вот что бы мы с тобой написали после фразы «Желаю, братья мои, чтобы вы знали». И дальше мне и тебе предоставляется возможность поделиться тем, что у нас на сердце. Апостол Павел в узах. Его миссия, его желание дойти до Испании, оно, ну, как будто бы не суждено сбыться этим планом. Он в стесненных обстоятельствах. Наверное, довольно скудное питание. Наверное, не очень вежливое отношение со стороны других заключенных или же со стороны тех, кто охраняют его. Но, брат и сестра, много о чем можно было написать здесь, поделиться этим, чтобы это стало поводом для молитв, для сопереживания, для охов и ахов. Ну, как правило, мы всегда ищем со стороны других вот какого-то сочувствия к нашей ситуации. Но я не могу этого объяснить, брат и сестра, когда Павел пишет эти строчки, он ни на секунду не задумывается, о чем писать. Он пишет: «Братья и сестры, я хочу поделиться с вами. Я хочу, чтобы вы знали, что обстоятельства мои о Христе, обстоятельства во Христе Иисусе послужили к большему успеху благовествия». Где апостол Павел черпает, вот в каком источнике он черпает силы для этого оптимизма, для того, чтобы не его утешали, чтобы он утешал других? Братья и сестры, когда для многих из нас миссия закончена, она невозможна, потому что нет спонсоров, потому что двери закрыты, потому что неблагоприятные обстоятельства, Павел молится и свидетельствует: «Братья и сестры, у меня все наоборот». Эти стесненные обстоятельства служат поводом для того, чтобы Евангелие распространялось. В закрытых дверях Павел ищет новые возможности для того, чтобы Евангелие достигло тех, кого бы оно никогда или через долгое время еще достигло бы, если бы Павел не оказался в узах. Апостол Павел свидетельствует, мои узы о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. Павел содержится под надзором преторианской гвардии. Это элитные войска того времени. Преторианцы – это элита римского императора. Не помню, недели три назад, во время богослужения, в наш зал вошел молодой человек, одетый в форму. И на его плечах погоны, и на погонах две буквы. Две буквы «П». И это значит, что он несет службу в президентском полку, братья и сестры. Другими словами, он преторианец. Привилегированная каста. Наверное, одна из букв связана с фамилией нашего президента. Но я говорю об этом для того, чтобы вы понимали, что речь идет об элите, об элитных войсках, но на самом деле всей притории. Выражение может означать, всего было около 9 тысяч преторианцев, это личная гвардия, это телохранители императора. Но преторианские гвардии располагались также и в Ефесе, в Кесарии. То есть это служители императора, доверенные лица императора в разных частях Римской империи. И, скорее всего, речь идет не о том, что все преторианцы услышали об Иисусе Христе, но те, где заключен был Павел, по крайней мере, те, которые его охраняли, все узнали имя Иисуса из Назарета. Мы не знаем, какие были условия содержания. В книге «Деяния апостолов» описывается его тюремное заключение в Филиппах. И там, я даже не знаю почему, но его стерегли 4 четверицы воинов. Это особо опасный преступник. Но 16 человек составляли его богослужебный зал. 16 человек, хотели они того или нет, они слушали с утра до ночи, как этот безумный Савл говорит им о неком Иисусе из Назарета. И я уверен, что что-то похожее, что-то подобное было там, где был заключен Павел. Я говорю, повторяю, что многие считают, большинство считает, что это был Рим. Возможно, так, братья и сестры. Возможно, это был Ефес. И приведу еще один довод в пользу того, что это был Ефес чуть позже. Но где бы ни было место заключения Павла, там, где не было его возлюбленных братьев и сестер, были эти римские воины, была эта элита римской гвардии, которые хотели того или нет, не могли закрыть рот апостолу Павлу. Скорее всего, на руках и ногах были вот эти цепи. Не знаем, возможно, так. Но никто не мог закрыть уста апостолу Павлу. И он пишет: «Братья и сестры, хочу, чтобы вы порадовались вместе со мною. Обстоятельства мои, узы мои». Обращай внимание, узы о Христе, узы Христовы, другими словами, стали известны всей притории и всем прочим. Павел воспринимает свои узы не как злоключение, не как ошибка на небесах, там канцелярия не сработала, и он, знаете, по злому умыслу оказался в узах. Это его посланничество от имени Христова. Это командировка Павла который открывает для него новые возможности для проповеди Евангелия. И в конце этого послания, предпоследний стих, Павел пишет: «Приветствуют вас все святые, а наипаче из дома Кесаря». Вот вам интересное свидетельство. Из домашних Кесаря кто-то стал последователем Господа Иисуса Христа. Когда Павел будет писать послание римлянам, то в 16 главе, вы помните, это длинный список имен братьев, сестер, кому Павел передает приветы. И вот интересно, 11 стих. «Приветствуйте из домашних Наркиса» в Синодальной Библии. Нарцисса. Тех, которые в Господе. И вот этот пресловутый нарцисс сам вольноотпущенник, то есть был рабом. Но благодаря своим особым качествам пробился и стал секретарем императора. Аристократы, богатейшие люди, завидовали таким людям, как нарцисс, потому что он в буквальном смысле приближен был к телу императора. И в силу этого обладал огромным влиянием, хотя сам вольно отпущен. И Павел передает приветствие домашним нарцисса, тем, которые в Господе. То есть к 56-му году, ко времени написания послания римлянам, в самом ближайшем окружении императора, на то время это уже Нерон, есть те, которые в Господе. Как это начиналось, мы не знаем. Но одно из предположений: Павел проповедует воинам-преторианцам, сеет это семя, и есть основания полагать, что это семя дает всходы. Я хочу подчеркнуть, братья и сестры, о чем проповедует Павел. О чем проповедует Павел? В этом послании, послание филиппийцам, в 3 главе, в 20 стихе, Павел напишет: «Мы ожидаем Господа и Спасителя Иисуса Христа». И вот забегая вперед, я хочу сказать, оба титула «Господь» – «Кюриос» по-гречески, и «Спаситель» – Соутер. Уже имели того, кто претендовал на право быть Господом и Спасителем народов. Кто это был? Братья и сестры? Нерон. Это два титула, которые народы всей вселенной почитали Нерона. Он был Господом. Он был Спасителем народов. Представьте себе проповедь Павла, который свидетельствует солдатам-преторианцам, что есть иной. Тот, который по праву носит, тот, которому по праву принадлежит честь, тот, которому по праву принадлежит поклонение. Вот о чем он проповедует? Проповедует о том, что настанет день и час, когда пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Всякий язык будет исповедовать Иисуса как Господа и Спасителя всей земли. Братья мои и сестры, Павел желает, чтобы верующие в Филиппах радовались, что стесненные обстоятельства для Павла не являются препятствием, а являются возможностью для нового, для благовестия тем, которые еще никогда не слышали об Иисусе Христе. И одновременно с этой радостной вестью, которую мы слышим в письме Павла, звучит довольно странная констатация. Вернее так, обстоятельства заключения апостола Павла послужили стимулом для того, чтобы, как пишет Павел здесь, большая часть из братьев в Господе восприняли узы Павла как повод для того, чтобы встать в проломе, для того, чтобы теперь безбоязненно, с большей смелостью проповедовать Слово Божие. То есть, другими словами, Павла радует мысль о том, что его ограничение возможности служения становится стимулом для других братьев сказать, что мы делаем. Что мы делаем. И большая часть из них возревновали о том, чтобы проповедовать безбоязненно Слово Божие. И одновременно с этим Павел усматривает, что есть некоторые, которые делают это совершенно из ложной мотивации. Делают это из зависти и любопрения. Вот вам реальная ситуация, брат и сестра, церкви первого века. И, кстати говоря, это убеждает меня, что, скорее всего, речь идет, кто эти братья, из какой церкви. Сложно предположить, что речь идет о церкви в Риме. Почему? Потому что Павел еще никогда не был прежде в Риме. Но церковь в Ефесе была основана благодаря служению Павла. Он проводит там время, и, скорее всего, там же, в Ефесе, он претерпевает эти узы. И тогда понятно становится, что заключение Павла в узы для одних становится поводом для активного благовестия, как он пишет, из любви. Да? Для других же это возможность заявить о себе, занять место на кафедре, для того, чтобы проповедовать о Христе из ложной мотивации. Я думаю, что когда мы слышим это слово, то невольно возникает вопрос, неужели такое может быть? Да, брат и сестра, да. Это еще раз напоминает нам о том, что совершая служение в церкви, мы можем совершать его, руководствуясь ложной мотивацией. Что мне непонятно в этом случае, когда Павел пишет, ну что до того, как бы ни проповедовали Христа, я и тому радуюсь. Павел выражает свое великодушие тем, что главное, что Христос проповедуется, а Бог сам все поставит на свои места в свое время, в свой час. Хочу некоторое время задержать наше внимание на том, кто эти братья, которые проповедуют из ложных побуждений. На самом деле мы не знаем. Но в послании филиппийцам мы встречаем перечень тех, кого Павел называет противниками. В этой же первой главе, в 28 стихе, не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. Братья и сестры, скорее всего, это не те, которые проповедуют о Христе из ложных побуждений. Почему? Скорее всего, речь идет о тех, которые противятся Евангелию Христову. Павел предрекает грядущее преследование христиан в Филиппах и говорит о том, что растет число противников. В третьей главе он говорит об иудействующих христианах, пишет: берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Скорее всего, тоже братья, проповедующие из ложных побуждений, не из этой категории. Не из этой категории. Будем подробнее говорить об этом, об этих, как он напишет их, злых делателях чуть позже, братья и сестры. В третьей главе, в 18 стихе, Павел говорит о тех, о которых пишет со слезами. И вот вам пример, братья и сестры. Ну, один только перечень говорит о многом. Наряду с тем, что Слово Божие распространялось и принималось, в том числе в Филиппах, мы видим, что были очень разные категории людей, которые противостояли проповеди Евангелия. И вот особенно последняя категория, братья и сестры, когда он пишет о братьях, проповедующих из ложных побуждений, Павел пишет об этом со снисхождением, потому что Слово Божие все равно проповедуется. А вот когда он пишет о тех, которые поступают как враги креста Христова, здесь он не может сдержать эмоций, не может сдержать слез. Я обращаю ваше внимание на это, братья и сестры. Другими словами, увещевание, к которому Павел прибегал уже однажды, не действует на верующих в Филиппах, по крайней мере, на часть верующих в Филиппах. Между строк читаем: братья и сестры, что вы делаете? Я уже писал вам об этом. Теперь со слезами пишу. Не следуйте тем, которые идут по пути врагов креста Христова. Кто же эти братья? Мы не знаем, братья и сестры. Скорее всего, это часть братьев, часть оппозиции в Ефесе, которые, знаете, радуются тому, что Павла теперь нет, что есть возможность занять его место. И вот когда я говорю об этом, братья и сестры, невольно перекидываю это в наше время. К большому сожалению, братья и сестры, кафедра может быть предметом узурпации одного человека. Кафедра может стать предметом соревнования между одним, другим и третьим. Именно потому, что мы во Христе с одной стороны, но в Адаме еще с другой стороны остаемся. Повторяю мысль, которую уже высказывал неоднократно. Именно по этой причине в служении очень часто трудно распознать истинную мотивацию, которая вдохновляет нас на труд, на служение. И с одной стороны, это может быть чистое, искреннее желание проповедовать Христа из любви. С другой стороны, это корыстное желание показаться пред людьми, отстаивать свое право на проповедь. Я так грешным делом, знаете, про себя думаю. Поэтому мы смертны. Поэтому мы смертны, в том числе поэтому, братья и сестры. Ну, невозможно себе представить, чтобы вечно один и тот же человек проповедовал с кафедры. Ну, умрешь со скуки. И нужно, чтобы не только узы были стимулом для кого-то, для других, сказать, что я делаю, сколько я сижу на этой лавке. 33 года, как Илья Муромец. Сижу, жду своей очереди. Нужно, чтобы не узы чьи-то, может быть, и таким образом. Но, братья и сестры, нужно, чтобы проповедь о Христе вдохновляла нас, вдохновляла других. Встать в проломе, сказать, Господи, вот я какой есть, употреби меня, чтобы через мои немощные уста слово об Иисусе Христе распятом достигало еще многих тех, которые никогда не слышали об Иисусе Христе. Желаю, братья и сестры, чтобы вы знали, я хочу, чтобы мы хотя бы мысленно поставили себя на место апостола Павла. И мне и тебе предоставляется возможность засвидетельствовать, брат и сестра, чтобы мы написали туда, в небесную канцелярию. Господи, я хочу, чтобы ты знал. Когда пишет Павел, апостол, эти строки, я думаю, что это то, что он пишет, радует Спасителя. Почему? Потому что во Христе нет уз. Во Христе нет таких закрытых дверей, которые невозможно было бы открыть. И апостол Павел дает мне и тебе пример того, как он находит новые возможности для благовестия о Господе Иисусе Христе. Вот мы сейчас пели с вами: «Христианин, неси огонь чудесный свой». Я не знаю, как для вас, вот, наверное, это два состояния, два разных состояния, когда эта песня просто на устах, и когда эта песня выражает внутреннее наше состояние горения для Господа. Я так мысленно про себя думал: Господи, как же расшевелить, как же вот эти угольки-то немножко расшевелить внутри каждого из нас, чтобы мы несли в окружающий нас мир благую весть о распятом, воскресшем Господе Иисусе Христе. Вот Павел, не зная этой песни, он живет так, что пламень любви Христовой невозможно удержать. И там, где он находится, он использует возможности для благовестия о Господе Иисусе Христе. Пусть Господь поможет и нам, чтобы мы так жили, чтобы мы использовали возможности, как это делал апостол Павел. Пусть ему, возлюбившему нас, будет вечная слава за все. Аминь.